Маркелов говорил все это тихим голосом, сидя на низком стуле, понурив голову и свесив обе руки, как плеть. Нежданов стоял перед ним, погруженный в какое-то задумчивое внимание, и хотя Маркелов и величал его счастливцем, он не смотрел и не чувствовал себя таким. «Меня в молодости обманула одна», — продолжал Маркелов. «Была она девушка чудесная и все-таки изменила мне. Для кого же? Для немца? Для адъютанта?» «А Марианна?» Он приостановился. Он в первый раз произнес ее имя, и оно как будто обожгло его губы. «Марианна не обманула меня. Она прямо объявила мне, что я не нравлюсь ей». «Да и чему тут нравится? Ну, отдалась она тебе. Ну что ж, разве она не была свободна?» «Да постой, постой!» — воскликнул Нежданов. «Что ты такое говоришь? Какое отдалась? Я не знаю, что тебе написала твоя сестра, но уверяю тебя. Я не говорю физически, но нравственно отдалась, сердцем, душою», — подхватил Маркелов, которому почему-то, видимо, понравилось восклицание Нежданова. «И прекрасно сделано. А моя сестра... Конечно, она не имела намерения меня огорчить. То есть, в сущности, это ей все равно, но она, должно быть, тебя ненавидит. И Марианну тоже. Она не солгала, а, впрочем, Господь с ней». «Да», — подумал про себя Нежданов, — «она нас ненавидит». «Все к лучшему», — продолжал Маркелов, не переменяя положение. «Теперь с меня последние путы сняты, теперь уже ничего мне не мешает. Ты не смотри на то, что Галушкин самодур — это ничего. И письма Кислякова, они, может быть, смешны точно. Но надо обращать внимание на главное. По его словам, везде все готово. Ты вот, пожалуй, и этому не веришь». Нежданов ничего не отвечал. «Ты, может быть, прав, но ведь если ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, никогда не придется начинать. Ведь если взвешивать наперед все последствия, наверное, между ними будут какие-либо дурные. Например, когда наши предшественники устроили освобождение крестьян. Что ж, могли они предвидеть, что одним из последствий этого освобождения будет появление целого класса помещиков-ростовщиков, которые продают мужику четверть прелой ржи за 6 рублей, а получают с него...» Тут Маркелов пригнул один палец. «Во-первых, работа на все 6 рублей. Да сверх того, — Маркелов пригнул другой палец, — целую четверть хорошей ржи, да еще, — Маркелов пригнул третий, — с прибавком. То есть высасывают последнюю кровь из мужика. Ведь это эмансипаторы наши предвидеть не могли, согласись. И все-таки, если даже они это предвидели, хорошо они сделали, что освободили крестьян и не взвешивали всех последствий. А потому я решился». Нежданов вопросительно, с недоумением посмотрел на Маркелова, но тот отвел свой взгляд в сторону, в угол. Его брови сдвинулись и закрыли зрачки, он кусал губы и жевал усы. «Да, я решился», — повторил он, с размаху ударив по колену своим волосатым смуглым кулаком. «Я ведь упрямый. Я недаром наполовину малорос». Потом он встал, и, шаркая ногами, точно они у него ослабели, пошел в свою спальню и вынес оттуда небольшой портрет Марианны под стеклом. «Возьми», — промолвил он печальным, но ровным голосом, — «это я когда-то сделал. Рисую я плохо, но ты посмотри, кажется, похож». Портрет, сделанный карандашом в профиль, был действительно похож. «Возьми, брат, это мое завещание. Вместе с этим портретом я тебе передаю... Не мои права, у меня их не было. А знаешь, все. Я тебе все передаю. И ее. Она, брат, хорошая». Маркелов молчал, грудь его заметно поднималась. «Возьми, ведь ты на меня не сердишься. Ну так возьми. А мне теперь уж ничего этакого не нужно». Нежданов взял портрет, но странное чувство стеснило его грудь. Ему казалось, что он не имел права принять этот подарок, что если бы Маркелов знал, что у него Нежданова на сердце, Он бы, может быть, ему этого портрета не отдал. Нежданов держал в руке этот маленький круглый кусочек картона, тщательно обведенный по черной рамке узкой полоской золотой бумаги, и не знал, что делать с ним. «Ведь это тут целая жизнь человека в моей руке», — думалось ему. Он понимал, какую жертву приносит Маркелов, но зачем именно ему? А отдать портрет нет, это было бы оскорбление еще злейшее. И, наконец, ведь ему дорого это лицо, ведь он любит ее. Нежданов не без некоторого внутреннего страха возвел глаза на Маркелова, не глядит ли тот на него, не старается ли уловить его мысли, но Маркелов опять уставился на угол и жевал усы. Старик-слуга вошел в комнату со свечкой в руке. Маркелов встрепенулся. «Спать пора, брат Алексей!» — воскликнул он. «Утро вечера мудренее. Дам тебе завтра лошадей, ты покатишь домой и прощай!» «Прощай ты, старина!» — прибавил он вдруг, обратившись к слуге и ударив его по плечу. «Не поминай лихом!» Старик до того изумился, что чуть не выронил свечки, и взгляд его, устремленный на своего барина, выразил нечто другое и большее, чем обычную его унылость. Нежданов ушел к себе в комнату. Ему было нехорошо. Голова его все еще болела от выпитого вина, в ушах звенело, в глазах мерещилось, хотя он и закрывал их, галушки, Васька, приказчик, Фомушка, Фимушка вертелись перед ним. Вдали образ Марианны, как бы не доверяя, не решался приблизиться. Все, что он делал и говорил сам, казалось ему такой фальшью и ложью, таким ненужным и приторным вздором, а то, что надо делать, к чему надо стремиться, неизвестно где, недоступно, за 10 замками, зарыто в преисподнюю. Беспрестанно ему хотелось встать, сойти к Маркелову, сказать ему: «Возьми свой подарок, возьми его назад». «Фу, какая скверность жизнь!» — воскликнул он наконец. На другое утро он уехал рано. Маркелов уже был на крыльце, окруженный крестьянами. Созвал ли он их, пришли ли они сами собою, Нежданов так и не узнал. Маркелов очень односложно и сухо простился с ним. Но казалось, что он собирался сообщить им нечто важное. Старый слуга тут же торчал своим неизменным взором. Тарантас скоро проскочил город и, выбравшись в поля, покатил лихо. Лошади были те же самые, но кучер, потому ли что Нежданов жил в богатом доме, по другим ли соображениям, рассчитывал на хорошую наводку. А известно, когда кучер выпил водки или с уверенностью ждет ее, лошади бегут отлично. Погода была июньская, хотя и свежая. Высокие резвые облака по синему небу. Сильный ровный ветер, дорога не пылит, убитая вчерашним дождем, ракиты шумят, блестят и струятся, все движется, все летит, перепелиный крик приносится жидким посвистом с отдаленных холмов через зеленые овраги, точно и у этого крика есть крылья, и он сам прилетает на них. Грачи лоснятся на солнце, какие-то темные блохи ходят по ровной черте обнаженного небосклона. Это мужики двоят поднятый пар. Но Нежданов пропускал все это мимо. Он и не заметил, как доехал до Сипягинского имения. До того им овладели думы. Однако он вздрогнул, когда увидел крышу дома, верхний этаж, окно Марианниной комнаты. «Да», — сказал он себе. И тепло ему стало на сердце. «Он прав. Она хорошая. И я люблю ее».